Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мой гость давно у нас уже не был. Ну, так получилось, потому что он был очень... Он всегда очень занят. И, да, вот он смеется. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас представлю, потому что вы так давно не были здесь.
Ну, не прям, ну, год, наверное, больше.
Больше, наверное, даже.
Мне кажется.
Врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии номер один Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ну, первый МАЛГМИ, я его помню по своей молодости.
Да. Первый медицинский московский, да.
Да. Директор эндокринологической клиники университета, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Ну, еще очень немного еще расскажу, хотя рассказать мы уже много.
Да, ну преувеличиваете.
Валентин Викторович, я не преувеличиваю. Я думаю, что я не досказываю. Мой гость, он председатель Московской городской ассоциации эндокринологов, член правления Российской ассоциации, председатель секции по заболеванию щитовидной железы, член Европейского эндокринологического общества, член Европейской тироидной ассоциации. Тироиды, значит, вот щитовидка связана.
Щитовидный, да.
Да, щитовидный. Вот вопросы к члену-корреспонденту Российской академии наук профессору Фадееву. Они у меня так и обозначены. Вы готовы отвечать на эти вопросы?
Конечно,
Господи. Они сложные вообще.
Вы готовы, да.
Да,
вы знаете... Все, что будет сказано, может быть обращено против меня.
Против вас, да, и против меня тоже. Ну, такие времена мы уже застали. У нас вот в нашем эфире бывают эндокринологи. Вот один из них рассказывал о влиянии повышенного инсулина на развитие рака. Я к вам сейчас обращусь, я тут прочту очень немного из того, что вот у нас было в эфире, и мне бы хотелось, чтобы вы это, ну, как-то вот, не знаю, я все-таки доверяю вам, как человек, который ведущий специалист вот в этих областях. Вот наш вот человек, который здесь был, это тоже ваш коллега, ну, не с таким вот, как у вас, сказать, это не член-корреспондент Российской наук, но это лечащий врач, но лечащий врач.
Да нет, но я уже понял, концепция это, в общем, она звучала не раз, и тут в ней нет ничего такого сверх. Ну, то, что называется... Ну, для меня ничего нет нового, я имею в виду, что
да,
это
звучит,
уже обсуждалось давно.
Но для меня это вообще-то было новое. Этот гормон способствует росту не только жировой ткани, но и, оказывается, матогенных клеток. Многие онкологи во всем мире используют сахаросодержащие препараты для снижения скорости увеличения опухоли. Ну, ведь так рассуждает врач. Инсулин – это гормон роста. Да? Угу. Поэтому у нас в первую очередь растет количество жировой ткани. Ну, люди полнеют, иными словами. Второе, что делает инсулин, это приводит к отекам. Ну, это, естественно, при пополнении, там, воды много. Каждая жировая клетка имеет свойство накапливать жидкость. Далее повышается аппетит. Повышение аппетита – это, опять-таки, инсулин, особенно в вечернее время, когда холодильник побеждает телевизор и разум. И помимо жировой клетки, к сожалению, растут какие-то там еще мутагенные клетки, о которых я вам стал говорить. Сейчас уже во всем мире онкологи используют метформин.
Метформин, да.
Да, это сахаросодержащее лекарственное средство, я просто для наших слушателей, которые не болеют диабетом, они, может, не слышали этого. Ну, метформин на начальных стадиях, правда, говорят, даже онкологических заболеваниях используется, ну, чтобы снизить рост опухоли или чтобы даже приостановить. Вот это все, что я хотел сказать по этому поводу, потому что это я взял из высказывания.
Ну, понятно.
У нас в эфире.
Понятно. Ну, смотрите, здесь как бы простого ответа не будет. Простой ответ, он
я
обычно...
Я не жду от вас простого
ну,
ответа.
Ну, смотрите, просто могу сказать, что простые ответы, они... Что такое простой ответ, да, для человека? Люди мыслят линейно, да. Линейно это, то есть, у нас есть некая какая-то одна шкала, по которой мы рассуждаем, что вот все вот происходит вот по такой какой-то одной единственной цепочке, да. Очень хорошо, когда есть какой-то один фактор, понимаете, который действует, и вот, допустим, там, грубо говоря, в гильотине есть один фактор, который вызывает смерть человека, да, в виде этого, как говорится, висящего ножа. Вот это, так сказать, вот эта
острого
модель...
такого косого. Да,
да, косого, да. Вот эта модель очень простая, и здесь все очевидно, да. Или, допустим, много таких вариантов есть, но самый простой вариант травма. Вот он, молоток, вот, как говорится, кость, она сломалась. Значит, если брать заболевания такие сложные, как опухоли, да, то здесь никогда не будет ответа вот такого, что оп, это от этого, да. Вот. Причем самое интересное, что вот этот вопрос от чего, он почему-то больше всего беспокоит, больше всего беспокоит людей, хотя чаще всего практического смысла в этом нет. Вот сегодня вот пациентка, допустим, меня спрашивает, ну так почему же это... И последний вопрос, самый для меня важный, так почему же это развилось? Говорит, я объясняю, я не знаю почему, но я знаю, что надо делать в этой ситуации. От того, что мы сейчас будем сидеть, полоскать вопрос, от чего и почему. То, что касается... Да, от этого чаще всего нет смысла, тем более это, опять же, будет гипотеза. Значит, смотрите, здесь, вот в этой сфере, о которой вы сказали, есть очень типичная достаточно история про то, что путаются причины и следствия. Значит, инсулин, не от него увеличивается жировая ткань. Понимаете, как бы, если человеку просто вот так вот взять, вводить инсулин, она просто не будет, она не увеличится естественно, да? У него сахар упадет в крови и так далее. То есть, да, инсулин – это анаболик. Анаболик, он способствует, соответственно, накоплению жира и, как говорится, и мышц. И, в принципе, есть так называемая большая группа факторов, они называются ростовые факторы, они называются инсулиноподобные, да. И действительно, в их, вот именно им придается значение в развитии вот этих некоторых процессов опухолевых, да. Вот. Но, опять же, это не фактор, действующий как гильотина. Понимаете, что вот он подействовал, бах, опухоль выросла. Да, это одно из... Вот есть сотня, да. И то вопрос причины и следствия. Вот, допустим, простой момент. У пациента с избыточным весом очень часто обнаруживается инсулин повышенный. Но здесь причины и следствия как соотносятся? Это повышение инсулина следствие избытка жировой ткани, понимаете? А не причина. Да, потому что избыток жировой ткани, это снижает резистентность, формируется к инсулину, снижается чувствительность, скажем так, жировой ткани к инсулину, и уровень повышается, понимаете? Поэтому во всех вот в этих историях очень часто, вот у нас есть какие-то, знаете, как бы то, что мы намерили в крови, то, что мы определили, какие-то факторы, что-то, и мы потом теперь своим мозгом пытаемся их соотнести, выстроив некую стройную теорию. Вот, понимаете? Вот во всех этих историях, да. Потом то, что касается, понимаете, вот во всем мире, это, знаете, это как это было, по-моему, у Ганса Христиана Андерсена, там этот, в Нильсе, там, «Я и весь мир», да, то есть называется, понимаете, так мощно. Ну, да, есть действительно доктора, которые назначают метформин в рамках комплексной терапии, там, некоторых онкологических заболеваний. Но сказать, что это противоопухолевый препарат, нет, конечно. То есть это некий, как вы понимаете, вот это какая-то пятая линия, дополняющая что-то. Потому что не надо так говорить, тем более людям, которые слушают, они не специалисты, они завтра начнут рак лечить метформином в надежде на что-то. Нет. То есть, как бы, да, есть данные некие на очень больших категориях, на очень больших группах лиц, где выявлены некие закономерности. Но я еще раз говорю, выявлены закономерности не такие прямые, как молоток и кость, которые можно сломать, да? Да, вот что-то там мы нашли, нечто, а потом взяли еще и достроили своим далеко не совершенным мозгом, не Господа Бога, а всего лишь человека, мы достроили это до какой-то концепции. Вот, поэтому справедливые слова есть. Есть ростовые факторы, похожие на инсулин. Есть данные косвенные о том, что метформин в ряде случаев, он улучшает прогноз. Но возвести это в какой-то, вот знаете, как бы, возвести это в какую-то концепцию, ключевую концепцию, да боже упаси. Вот я бы так сказал.
Ну, я продолжу вот такое же направление. То есть это... Мне бы даже хотелось, чтобы наша беседа с вами была, ну, что-то вроде, не знаю, там, 45 минут, и так получается, у нас 48 минут всего, весь разговор, две части... Ну, какой-то, вот, скажем, лекционной формы даже. Мне бы это очень устроило.
Как вы главный тут, как говорится, вы командуете
нет,
какую форму?
Главный гость всегда.
Да нет. Вы должны направить всегда меня гость. В то русло, которое надо. Потому что я тут могу... Знаете, мы же преподаватели, мы, как говорится, это... Мы же можем долго это языком-то работать. Поэтому, так сказать, меня надо контролировать.
А это Валентин Викторович Фадеев. Это член-корреспондент Академии наук, российский доктор медицинских наук. Он профессор, он действительно преподаватель.
Нет, ну, в общем,
это
да.
Это нас пугает.
Я причем, пугает, нет, да. Я не пугаю, я поверьте, я работаю с реальными студентами, каждый день у меня на приеме сидят. Я, вы понимаете, я, это, знаете, есть просто очень много великих преподавателей, которые студенты последний раз видели только когда учились с ним вместе в одной группе. Таких очень много.
И то, и то неизвестно, кто кого любил больше.
Да.
Вот, ну, знаете, я хочу вам сказать, что я бы вот послушал такие лекции, и я бы, кстати, рекомендовал, кроме шуток нашим радиослушателям, ну, извините за тавтологию, прислушаться к тому, о чем вы говорите. Поэтому вот еще одно высказывание, которое были у нас в эфире, и я хотел бы услышать ваш комментарий на счет. Позволите? Так вот, наш эндокринолог, который к нам приходил, рассказывал о признаках преддиабета, так называемого. Те, которые болеют диабетом, они помнят этот период преддиабета всегда, потому что это 2-3 года продолжается, и кажется, что ничего страшного, все пройдет. Это нарушение нормы сахара в крови натощак и толерантности к глюкозе, так называемое. Ну, впервые люди с этим сталкиваются, с понятием толерантность глюкозы, к глюкозе. Патологическим считается показатель свыше так называемой 6,1 метромоль, или как называется?
Миллимоль.
Миллимоль до еды. Это до принятия еды утром. В этом случае врач сразу направляет пациента на, значит, тест соответствующий, и по результатам которого человеку может быть диагностировано вот такое преддиабетическое состояние. Ну, есть пограничные цифры, как известно, которые говорят о том, что еще немножечко, и у человека может развиться самый настоящий диабет. У нас два состояния таких преддиабетических. Это нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе, о чем я уже сказал. Нарушенная гликемия натощак – это когда сахар венозной плазмы, как я уже сказал, с утра натощак выше 6,1. Но меньше 7. Диагноз нарушения толерантности к глюкозе мы можем поставить только после проведения соответствующих тестов. Ну, есть такие пограничные цифры, но не буду о них сейчас говорить, я уже их как бы озвучил. Ранее вот анонсировалось появление в аптеках российского аналога различных препаратов, там я не буду их сейчас называть, потому что это рекламные.
Я понял, вопрос, идею
рекламные, понял. Да, вот, но сейчас мало чего есть, и, в общем, мало чего найти можно, и очень дорого. Пожалуйста.
Ну, смотрите, дело в том, что вот как бы... Безусловно, есть эти понятия, преддиабет, диабет, они отличаются формально, хочу сказать, очень важно, они формально чисто отличаются, да, то есть это
вот
одно...
Это я слышу впервые.
Нет, они отличаются формально цифрой, вы поймите, в человеческом организме нету неких цифр и границ, они есть в архитектуре, да, вот есть границы комнаты, понимаете, как бы, в человеческом организме нет ни одной цифры, которая бы была бы вот чем-то вроде какой-то стены, понимаете, вот она и все. Это законы физиологии, нету этой цифры. Это мы придумали эти цифры для чего? Ну, для того, чтобы просто говорить на одном языке, там, так сказать, с людьми из разных стран, разных городов. Просто вот есть некие декретированные понятия, которые абсолютно возникли в голове человека на основании того, что так договорились. Вот и все. В человеческом организме, в общем, ему все равно, вот наши какие-то ума... Вот эти скажем тогда, наши мысли ему, в общем, неинтересны, понимаете?
То есть это что-то
то
вроде...
То есть это, смотрите...
Что-то
это...
вроде эйнштейновского... Простите, я на секундочку вас перебью, чтобы понять то, что вы говорите. Это что-то вроде эйнштейновского... такое-то придуманного времени и пространства, которое на самом деле не существует.
Нет, в данном случае...
Просто это наши часы и наши взгляды.
Нет, в данном случае есть болезнь, да, вот есть болезнь, она одна... Да, это, допустим, ну, самое распространенное, да, это сахарный диабет второго типа. Это болезнь, вот она одна. Она проявляется очень многим, помимо высокого уровня сахара. Вот это очень важный момент. И вот, как бы для того, чтобы просто, ну, поймите, мы находимся в системе государственного здравоохранения, мы все должны хотя бы понимать, сколько у нас больных, мы хотя бы должны вот как-то, вот этот уровень сахара, да, который позволяет нам декретированно сказать, это сахарный диабет, это цифра, о которой мы все договорились. Вот и все. А поверьте, что если меньше на 0,5 миллимоля, то в организме человека происходят те же самые абсолютно процессы. И этот человек имеет тот же самый риск. Практически тот же самый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Да? Это некие границы, которые нам, ну, хотя бы чуть-чуть позволяют вот, да, вот, вот как-то. То, что вы сказали, проявление преддиабета, вот то, что вы сказали, понимаете, если есть проявление, то это, как правило, уже диабет. Да, вот эта вот история, знаете, в поликлинике, когда там огромная очередь, и там, ну, вот, вот все это, вы понимаете, этот врач, который сидит там, принимает по 50 человек в день, ему вот, да, вот преддиабет, нет, ну, вот еще не совсем диабет, не ешьте там того-то, сего-то, вы поверите, что вот в этой ситуации, я бы сказал, что это, как правило, будет сахарный диабет реально существующий, понимаете? Вот, поэтому болезнь есть. И главное понимать, что мы делим это все по уровню сахара, но в организме человека происходит значительно больше процессов, чем повышение уровня вот этой вот молекулы глюкозы, которая больше всего известна, которую мы легко определяем. Да? То есть у человека может быть преддиабет и уже продвинутые там атеросклеротические изменения сосудов. Понимаете, как бы? Эти цифры я не буду долго рассказывать, но это, так сказать, отдельная тема, но глобально надо понимать, что если вам сказали, что у вас преддиабет, особенно в условиях здравоохранения нынешнего, когда, как говорится, у врача нет даже и времени, чтобы вот этим. Это та ситуация, когда, ну, вот, может быть, вы, как говорится, ранены не так сильно, грубо говоря, понимаете? Вот вы ранены не так сильно, и поэтому по законам, знаете, как говорится, оказания помощи, мы бежим сразу к тому, кто ранен более тяжело. Ну, вот как бы так, потому что преддиабет – это уже болезнь есть. Другой вопрос, что, ну, она есть, она в своей, может быть, более ранней стадии, но риск сердечно-сосудистой. А что, собственно говоря, проблема-то в чем во всем этом? Вот, вот весь сыр-бор. Речь-то не... Проблема же не в сахаре, не в цифре сахара, которая в крови плавает, понимаете? Проблема в том, что у человека высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, да, которые могут оказаться фатальными, понимаете? В этом фишка. И вот эти заболевания, они уже формируются на этапе преддиабета, который мы так назвали, да. Ну, вы просто поймите, что в Российской Федерации диабет это, ну, усредненно где-то около 7 миллионов человек. Ну, давайте туда еще и добавим преддиабет. Мы получим прекрасную статистику, от которой нас явно не ждет, эту статистику явно не ждет от нас начальство и не очень хочет ее получать. Понимаете? Очень будет много. Это болезнь века, это болезнь, да, но вот это ее внутреннее разграничение одной и той же болезни. Но если вам сказали, что у вас преддиабет, не думайте, что это вот как бы вот, вот может быть, вы, как говорится, это, знаете, вот барьеров внутри нас нет. Они придуманы людьми. Цифры, референсы каких-то биохимических параметров. Это большая статистика. Понимаете? Это большая статистика. Вот эти циферки, которые наши дорогие радиослушатели любят сравнивать, сдают анализ и сравнивают, вот он в норме или не в норме. Вот то, что вы называете нормой, это популяционный показатель, это средняя температура по больнице, она вот такая. Понимаете, как бы? В организме все сложнее. Если бы вот можно было так вот все показатели расписать, знаете, так ручечками править, вот этот покрутил здесь, привел все в норму, и человек, что он вечно будет жить. К сожалению, все сложнее. Поэтому просто, если вам сказали, что у вас преддиабет, считайте, что у вас диабет. Фактически, с точки зрения происходящих в вашем организме процессов, в вашем организме происходит то же самое, что происходит при диабете. Только сахар у вас формально ниже. Вот и все.
Я вот следующий вопрос, который задам, он такой очень для нас очень, ну, сейчас актуальный, потому что там за окном там бывает, ну, сейчас небольшие цифры холода, ну, снега, ну, много, да. Но было совсем недавно очень холодно. Ну, так пока еще, ну, впереди рождественские морозы, впереди крещенские морозы. Боюсь, что будет холодно. И поэтому, к тому же, не, конечно, человек, который занимается, не эндокринолог, но есть такие, такая профессия, как диетологи, которых часто очень путаются.
Но это не врачебная специальность, да, диетологии. Да. Имейте в виду, что это может быть человек, это человек, как правило, не имеет медицинского образования. Вы имеете,
да, я знаю, это мы с вами это
просто обсуждали. Иногда почему-то их воспринимают как врачей,
да,
а не врач.
Да, но я хотел бы от врача просто услышать, да, некой рекомендации того, что вот в нашем же эфире говорил диетолог буквально на днях. Вот он говорил, что в холодные дни необходима калорийная пища. Еда должна быть согревающей и дающей максимальное количество энергии на долгое время. Вот, надо, чтобы обогреться ею, как говорится, напитки теплые, согревающие, можно добавлять чай, имбирь, хорошо идет какао и так далее, согревает. Если завтрак будет состоять из омлета с овощами, это очень хорошо. на следующее утро может быть вязкая теплая каша, допустим.
Я просто сейчас посчитал, вот сейчас уже время, сколько я времени провел сегодня на улице. Вот я посчитал. Я провел, наверное, суммарно на улице минут 7. Понимаете, за этот день. Все остальное время, несмотря на то, что зима, я нахожусь в помещении с температурой, так сказать, ну, явно за 20, понимаете? Поэтому тут момент какой? Мы что с вами, бегаем по улице целый день, понимаете? Мы, как говорится, это редко бывает.
Но если же какао, наевшись сала, да, ты чувствуешь себя защищенным.
Я вышел из поезда, дошел до машины, сел в машину, доехал, где вот у нас люди, которые... Нет, ну, конечно, если человек, он много времени проводит на морозе, ну, таких людей-то мало, это их, кажется, профессиональные.
Ну, например, чистить снег.
Ну, профессиональные какие-то вещи. Ну, слушайте, ну оденьтесь теплее, как говорится, чаек пейте и все. Понимаете, здесь возводить это в какую-то историю. Ну, если вам холодно, вернитесь, согрейтесь. Вы понимаете, вот я больше всего поражаюсь, что... вы понимаете, во-первых, никто вот это... Вот, понимаете, это такая рекомендация, такая, знаете, я бы сказал, это благоглупость. Потому что, понимаете, она выдается за какой-то научный посыл. Это частное мнение человека. Вот он считает, что если холодно, надо есть яичницу. Если я его спрошу, откуда ты это взял, он скажет, мне так кажется, это же логично. Я говорю, а мне кажется, что надо вот просто с утра съесть, простите меня, кусок говядины и выпить рюмку водки, понимаете? А он скажет, почему? Ну, мне так кажется, ну, согреться же надо, так сказать. Ну, я, понимаете, это досужий разговор. Если вам холодно, ну, грейтесь. Я думаю, что не надо учить этому, понимаете, как бы. Вот. А мы живем-то, хоть и зима, мы живем-то в помещении, понимаете, как говорится. А иначе вообще тут в нашем климате человек-то, он, в принципе, не возникал. Мы сюда пришли, уже когда научились добывать...
С вами мы здесь родились.
Нет, мы тут родились, да. Причем я-то узнал, что у меня прапрадедушка даже в Москве родился. Это ужасно вообще, как говорится, картина московская, на лбу написанная. Ну, так мы сюда пришли, в этот климат, когда уже научились добывать огонь, понимаете? Простите меня, конечно, но, на мой взгляд, живите вы... Вот, знаете, вот есть много значительно очевидных вещей, которые, вот, если говорить про здоровье, они вот надо делать. Надо, понимаете, 40% людей забывают зубы почистить, понимаете, как бы. А тут разговоры про яичницу с утра в мороз, нет, это, конечно, мило поговорить так. Ну, просто надо понимать цену всему этому.
Один мой знакомый, который не забывал чистить зубы, но у него не все выпали, он говорил, что это единственное преимущество потери зубов.
Нет, вы знаете, у меня есть еще одна преимущество, я могу сказать, вот по поводу зубов, и преимущество было супер. У меня был пациент, который мне все время говорил, что, знаешь, я вообще-то ем мало, ну, в принципе, мало ем, но все время, ну, что-то я все равно не могу я сдерживать прибавку веса, сахар у меня плохой. Он говорит, ну, в принципе, ем я мало. И тут, как говорится, судьба, вот он долго-долго это говорил, я, естественно, понимал, что это не так, но у него действительно удалили практически все зубы из верхней челюсти, и было вот период, когда он там занимался имплантами, и тогда вот, и тут он, придя ко мне, сказал: Валентин Ильич, вы знаете, вот теперь я действительно понимаю, почему вы на меня так странно смотрели, потому что теперь я, наконец, понимаю, что значит действительно мало есть. То есть он действительно, когда у него вынули зубы, он стал худеть, у него сахара пришли в норму. Ну, то есть, понимаете, человек, я ему говорю, да не может, ну, как не может быть. Он говорит, и тут я, говорит, понял, что раньше это было немало, а потом стало вот действительно столько, сколько надо. Вот.
Нет, ну...
Я не предлагаю выбивать зубы пациентам с избытком веса, но я вам просто говорю, что вот в этом говорится...
Не этому посвящена наша передача, во всяком случае, на этот раз, да. Может быть, мы возьму какой-нибудь собеседника, который и это предложит. Но я буду это оспаривать.
Вы знаете, да, потому что есть методы, конечно, да, наручники, зубы выбить, они работали всегда.
Да, но это не ваш специальность.
Да нет, это не наши методы, как говорил классический кино, так сказать, герой.
Да. А вы знаете, вот о том, что это не наши методы, сказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев, врач-эндокринолог, между прочим, и заведующий кафедрой эндокринологии номер 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. А сейчас перерыв, новости, и мы вернемся в эту студию и поговорим о очень многих интересных вещах.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Представлю вновь своего гостя, член-корреспондента Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев, врач-эндокринолог и так далее. Я уже рассказывал о всех его сказать, там, заслугах. Он очень известный человек. И не только в области эндокринологии в чистом вот нашем понимании. Он еще и щитовидной железой занимается.
Ну, это часть эндокринологии.
Это часть эндокринологии, да. Но, как правило, принято говорить о диабете. Ну, я просто продолжил разговор вот на эту тему. Можно ли говорить, что диабет стал почти пандемией, от которой спасения, ну, почти нет, потому что, во-первых, речь идет о глубоком поражении эндокринной системы человека на химическом уровне, а во-вторых, есть вирусы, которые провоцируют развитие этой болезни, так или иначе. И еще одно немаловажное наблюдение – лекарственные препараты в нашей стране стали, ну, мягко говоря, очень дорогими. Далеко не все могут их вообще себе позволить. Я имею в виду, прежде всего, что эта болезнь поражает, конечно, в первую очередь, пенсионеров, ну, не буду говорить о низких суммах, пенсии у нас, и то, что после известных политических событий очень многие лекарства стали вообще недоступны в нашей стране, не завозятся. Что предпринимать в этой ситуации, доктор?
Ну, первый момент, пандемия, ну, это термин, который использовался...
Я в кавычки его взял.
Ну, нет, это правильно, вы правильно говорите. Ну, вот эти разговоры по поводу того, что как-то надо ее победить, ну, на мой взгляд, это непобедимая вещь с социальной точки зрения, я имею в виду ожирение, диабет. Ну, нет, можно победить, если нам устроит какой-нибудь социальный катаклизм безумный, когда у нас голод начнется, вот тогда точно будет. Мы победим, да. Мы победим. Тогда это будет...
Когда сидят все крысы, кошек, да?
Ну, да.
Собачек,
то
домашних.
То в принципе, в этой ситуации распространение сожаления резко упадет.
Ну, я надеюсь, мы к этому не придем. Вообще.
Ну, я тоже надеюсь, да. Конечно, искренне на это. Ну, вы понимаете, как бы, что я хочу сказать? Ничего хорошего не скажу, это первое, как вы понимаете. Я хочу сказать, ну, более практично, что ли, да? На самом деле, да, действительно, препараты дороги. Препараты, если брать, допустим, европейские рекомендации, американские рекомендации, мы же привыкли, что мы живем в одном медицинском мире. Мы можем его закрыть, знаете, как бы, и создавать свои, как говорится, включая туда боярышник, форте или еще что-то из этой серии.
Баню.
Ну, баню мы можем сделать свои рекомендации. Но мы все-таки, как говорится, у нас
квас,
медицинская информация, она открыта, поэтому мы прекрасно понимаем, как надо лечить те или иные заболевания, как надо лечить опухоли, как это вообще в принципе принято и каких результатов блестящих можно, допустим, в этом плане достигнуть. И совершенно очевидно, что наши сограждане, к сожалению, лишены всей этой возможности, очень многих возможностей получить помощь на таком уровне. Я единственное, что хочу сказать здесь. Ничего в этом хорошего нет, и я, естественно, не знаю, где взять эти препараты, еще тем более по какой цене. Я единственное, что хочу сказать, что, на мой взгляд, вот при всем при этом, при том, что у нас действительно так обстоят дела, основной проблемой, мне кажется... Основная проблема состоит не только в этом. Я бы сказал, что первой проблемой является, собственно говоря, дефицит врачебных кадров и дефицит медицинских сестер. Да, то есть, понимаете, я могу сказать, что если вы ко мне будете... Вот мне дайте любую таблетку практически, да, если вы ко мне будете приходить, грубо говоря, раз в месяц, я буду вас контролировать... Мы будем с вами иметь время на то, чтобы, да, выстраивать какую-то тактику. Но поверьте, я даже какими-то таблетками, которые уже не самые, ну, они не в фаворе, то, что называется у медицинских организаций, я справлюсь с этим, понимаете? Я справлюсь. Ну, я найду возможность, мы с вами придем к тому, что я даже дешевой таблеткой вас вылечу. Это ничего в этом хорошего нет, потому что это сложно. Это как бы сопряжено с какими-то моментами. Но я это сделаю, понимаете? То есть врач реально, да, если есть квалифицированный врач, то он, в принципе, справится. Вы понимаете, я хочу сказать. Я не предлагаю совершать никакие подвиги. Я не хочу никого оправдывать. Но я хочу сказать, что, вы понимаете, можно смотреть на мир как? Что вот нет таблеток, и в этом вся проблема. Проблема не только в таблетках, и даже не столько в таблетках. Проблема в том, кто их назначает. Потому что даже самую прекрасную таблетку, вот понимаете, вот нет такой таблетки, которая заменит врача. Даже представить вот ситуацию, что если завтра вот у нас вдруг в аптеках вот за 3 копейки появится все вообще, вот понимаете, вот просто коммунизм наступит в этом плане. И вот к чему это приведет? Во-первых, люди не привыкли себя контролировать в принципе, они к себе относятся, ну, скажем так, не так, как нам хотелось бы. Да, потому что все-таки требуется определенная приверженность лечению тому, что мы говорим. Чтобы у человека возникла приверженность, он захотел вообще лечиться, с ним надо работать. Он просто так это делать не будет спонтанно. Мне для этого нужно время. Да? Какая бы то ни была волшебная таблетка, если она попадает в руки непонятно кого, и эти таблетки раздают, простите меня, как бублики сеют кисы воробьянинов, понимаете, то от этих таблеток толка тоже не будет. Поэтому, вот вы понимаете, да, это проблема, но я бы не смещал крен как крен куда. Вот вспомните, когда вы последний раз мерили давление. Вспомните, вот если у вас есть сахарный диабет, сколько раз в год вы мерите гликированный гемоглобин. 4 раза нужно это делать, да? Вот я всегда на своих выступлениях говорю...
4 раза за какой период?
В год.
В год?
В год. Вот вы понимаете, у нас 10% только это делает. Вы понимаете, вот любые клинические рекомендации, любые волшебные медицинские мои выкладки можно выкинуть в ведро, просто если человек не будет этого контролировать. Потому что это лишено смысла, понимаете, как бы. Это лишено смысла все рассуждения про то, какая таблетка получше, какая похуже. Ну, какая разница, какая таблетка, если человек ничего не делает, не контролирует себя. Поэтому, понимаете, я бы сместил акцент на то, что значительно большей социальной проблемой, если не сказать уже социальным злом, является именно дефицит, не дефицит какого-то железа, не дефицит какого-то вещества, какого-то порошка или какой-то микстуры. Проблема в людях. Проблема дефицита квалифицированных врачебных кадров. Потому что, вы поверьте, я хоть в Москве родился, но я очень много езжу по, так сказать, везде, и я вижу места, где просто нет врача вообще. Я не говорю уже про эндокринолога, которых вообще в принципе может не быть на территориях сопоставимых, там, я не знаю, там, с половиной Европы. Ну, нет, просто. Ну, в этой связи хорошо, завезу я туда эти волшебные вещества, которые будут, допустим, стоить дешево. Ну и чего? Что? Кто это? Кто? Для них нужно, понимаете, это мертвая субстанция без человека, который может это адекватно, грамотно назначить. У которого есть время, который работает не в режиме, простите меня, швейной машинки. Сидит, что-то там раздает таблетки и какие-то там бумажки, и его еще за это по мозгам постоянно бьют, простите меня. И потом говорят, что он еще и низко, почему-то он плохо работает, это вообще не врач, это он плохой врач или еще какой-то врач, понимаете? Ну, понимаете, о чем я хочу сказать. Я ни в коем мере не говорю, что мы, типа, дайте нам, мы сейчас тут будем вручную всех. Нет, конечно, это все плохо. И, конечно, плохая ситуация с препаратами. И, не хочется уходить в эту чернуху. Но я вам просто хочу сказать. Немножко подумайте, посмотрите на себя, как вы относитесь к себе еще. Вот как, понимаете, как бы. Но таблетка – это мертвая история. Было бы здорово, если бы мы дали нашим вот людям, вот у тебя диабет, вот на тебе таблетка, заплати за нее 1 000 000, и она тебя будет лечить. Понимаете, о чем речь? Ну, нет такой таблетки, нет такой инъекции. Не верите в это. Человеку свойственно верить в то, что, знаете, как бы вот вы подними камень, он станет хлебом. Понимаете, как вот искушение спасителя, да, то есть вот, ну, нет этого чуда, а в чудо хочется верить. Люди, кстати, вы понимаете, ведь мошенники, допустим, если брать, вот на кого ориентирован мошенник? Мошенник ориентирован на людей как раз с низким доходом. И его задача, чтобы он из чулка последнее достал. И этот человек верит, ему говорят, что да, я вам сейчас принесу полис на год, вас будут лечить бесплатно. И, хоть, этот человек отдает, достает откуда-то. Проблема, вы понимаете, знаете, это, как говорится, проблема не... Как это было? Проблема по профессору Преображенскому. Проблема не в сортирах, а в головах. Да, то есть, как говорится, вот в головах.
Очень верно, очень верно. Да. Очень верно про голову. Вы вообще видный специалист в области исследования и лечения болезни щитовидной железы. Я уже об этом говорил. Очевидная связь между щитовидной железой и функционированием нервной системы человека. В особенности это касается, ну, мне кажется, женщин, хотя нередко уже развитие этого заболевания у мужчин, ну, замечено даже молодого возраста. Я сталкивался с такими людьми. Это влияет на их, кстати сказать, извините, детородные функции. Сейчас людей поражает целая система вообще поводов, причин, способствующих вообще нервному перенапряжению. Это и неприятные, мягко говоря, информационные сообщения о состоянии дел в экономике, в политике, возможности планировать не только отдаленное, но и самое ближайшее будущее. нет ли всплеска в заболеваемости щитовидки населения, и что делать, когда такая опасность возникает, в чем это выражается, каково становится поведение человека вообще, только ли оно выражено вот в нервном поведении, это вот его, но есть и другие какие-то очевидные признаки.
Ну, смотрите, первый момент. Заболеваний щитовидной железы много. Это первый момент. Их много, они разные. Это не какая-то одна болезнь. Да? То есть, этот орган, он болеет разными болезнями. Второй момент. Наши великие организаторы здравоохранения, количество которых уже превышает, мне кажется, количество врачей, они очень, когда хотят манипулировать, а они это постоянно хотят, они любят путать понятие заболеваемость и выявляемость. Да? Заболеваемость это болезнь, реально возникшая, это динамика того, что людей больше заболело. Выявляемость это мы сейчас с вами выйдем вот здесь на Пятницкую, поставим ультразвуковой аппарат. Я сделаю всем проходящим мимо дамам УЗИ. Ну, я 30% найду узлы в щитовидной железе. Найду. И скажу, что это высокая заболеваемость на Пятницкой улице узловым зобом. Но это глупость абсолютно естественно. Более того, найду я эти узлы и не найду, от узлов никто не умирает в этом мире. Видите, как много, так сказать, вот, предметов для спекуляций разного рода. Поэтому я бы не сказал, что что-то поменялось с заболеваемостью патологии щитовидной железы на протяжении последних, я не знаю, там лет вот в обозримости. Более того, я бы сказал, что сейчас распространены гормональные исследования, которые делаются налево и направо, надо или не надо. Я очень против проведения на всякий случай гормональных исследований, но, как известно, нет худа без добра. Если брать нынешнюю ситуацию, то сейчас эти заболевания стали выявляться чаще на относительно более ранних этапах. За счет массового вот этого вот совершенно безумного какого-то, как это говорят, скрининга, который абсолютно ничем не... Да, вот к вопросу о том, что у нас денег нет. Мы их выкидываем, знаете как, нет ничего более расточительнее, чем бедность. Вы знаете, можем выкидывать деньги непонятно на что. Вот. То есть я бы не сказал, что что-то поменялось. Если мы что-то узнали, что у соседки там что-то выявили, то, собственно говоря, это ни о чем не говорит. Дальше, в отношении фертильности. Ну, вы понимаете, вот сейчас какое-то время... Ну, нам, видимо, свыше велено говорить про фертильность, но вы понимаете, как бы, что я вам хочу сказать, детородная функция. Детородная функция, она прекрасна у наших женщин в соответствующем возрасте. Нет, если собрать, простите меня, 50+, ну, конечно, и будем мы, как говорится, как бы пытаться там выжать яйцеклетки в переменопаузе, грубо говоря. Понимаете, у молодых людей все хорошо с половой системой, простите. Вы им дайте, обеспечьте им жизнь нормальную, дайте им зарплату, они вам наклепают детей, как это, знаете, как говорится, они, простите меня, из кровати вылезать не будут. Мы себя с вами помним в этом возрасте, понимаете? Ради бога.
Знаете, мы вылезали.
Нет, вылезали, да, я все-таки как-то стал профессором, согласен, иногда я вылезал.
У меня тоже были какие-то успехи, да.
Да, я тоже. Но я вам хочу сказать, что если речь идет о молодых людях, поверьте, есть у них какие-то заболевания, но говорит о том, что они чем-то безумно все больны. Да ничем они не больны, они просто не могут завести этих детей, чисто социально. Это глупости. Понимаете, сейчас вот это вот то каким-то компаниям запрещают продавать препараты для прерывания беременности, понимаете? Вот эти истории, так сказать, Иосифа Виссарионовича, понимаете, когда надо было солдатов на запретить аборты. Ну, понимаете, я против абортов, конечно, но это не решит демографию никак. Никак. И это понятно каждому человеку, который хотя бы чуть-чуть может... мыслить, даже на бытовом уровне, когда вообще, в том возрасте, в котором надо рожать, обычно люди здоровые и делают это с большим удовольствием и по несколько раз в день, вы понимаете, как бы, вот что я могу сказать. То есть это какое-то такое, понимаете, а потому что мы все больные, мы все какие-то убогие, вот поэтому у нас такое население падает. Ну, это вы понимаете...
Количество населения падает.
Ну, население...
Спаривание уменьшается.
Спаривание, все хорошо, вы понимаете. А если вопрос... Это же исключительно социальная проблема. Социальная. Дайте зарплату, дайте где жить. Настрогают, понимаете, как говорится, миллион. Что, долго, что ли, как говорится? Нет, поверьте мне, как...
Я вам как врач... Дурацкое дело нехитрое, да?
Ну, почему дурацкое? Ну, это же, как говорится...
Я вам хочу сказать, что один мой дальний родственник.
Вы знаете, я думаю, что вы этим дурацким делом в свое время, как говорится, были не прочь заняться вообще, как говорится. В общем.
Так вы знаете, я вообще обратил внимание, что люди дурацкими делами занимаются с большим удовольствием, чем умными.
Почему? Зачем называть дурацким это все? Вот дурацкое дело, это, как говорится...
Я неудачно пошутил.
Дурацкое дело, это вот это какая-то странная кампания в 21 веке, разговоры про аборты, которые могут решить проблему демографии, понимаете?
Я, кстати, об этом и сказал.
Вот это дурная история.
Я это имел в виду, да.
Просто сказать, на мой взгляд, это какой-то элемент дикости даже, вот просто.
Да. Вы знаете что, вот мы подошли к тому части разговора, который вы, кстати сказать, сами уже начинали, но я, так сказать, Я подготовил вопрос по этому поводу. Расскажите о состоянии дел в медицине вообще. Вы упоминали. Я имею в виду, конечно, не столько Москву, которая, разумеется, выгодно отличается от того, что происходит в этой сфере, от других областей, и, главное, районов страны. Что вообще происходит и что следует ожидать не только в области лекарственного снабжения и соответствующего развития медицины, но и в сохранении и формировании корпуса врачей и вообще медицинского персонала, без которого, кстати сказать, врач, без помощника, он, в общем, лишен одной, я не знаю, там, чего-то очень важного, он не все может сделать.
Ну, опять же, вы меня как-то вот все, вы меня вынуждаете, это самое, сегодня быть каким-то мрачным.
Да что вы?
Ну, дело вот в чем.
Я надеюсь на очень хороший ответ.
Нет, ничего хорошего я вам не скажу, не будет и не может быть по определению. Почему? Потому что, как вам сказать, если уже об этом кто-то заговорил вот там из великих министерств кто-то, да, то, в общем, понимаете, что этот процесс практически уже он обычно уже упущен практически, понимаете? То есть на сегодняшний день эта ситуация упущена. Если вы знаете, вот посмотреть на то, что мы выпускаем, это не подлежит никакой критике. Вообще никакой критике. Понимаете, как бы...
Вы имеете в виду...
Я имею в виду, вы ваши. Говорите про выпуск. Врачебный корпус, про то,
да,
что
выпуск,
мы выпускаем.
Да, выпуск, да.
Это очень низкий уровень, к сожалению. Очень низкий уровень. И я могу быть не голословным. Я, так сказать, это в общем... если кто-то хочет, это можно, как говорится, продемонстрировать. Вот как бы вот просто показать, как это выглядит. Понимаете? Ну, просто это же обычно... будет воспринято как какие-то политические вот эти вот какие-то политические игры, а мне этого не хочется. Но это факт, понимаете? С медсестрами ситуация еще более катастрофичная, вот. Но уж медсестеры, просто времени на них нет. С медсестрами проблема уже зародилась еще в Советском Союзе под конец, потому что, в общем, туда перестали ходить. Вот. Ну, а сейчас, поскольку, простите меня, для того, чтобы получить бумажку о высшем образовании, надо иметь буквально там полторы извилины, то возникает вопрос, почему не стать врачом? А зачем быть медсестрой? Ну, собственно говоря, что там, либо деньги заплатил какие-то, либо еще что-то, либо просто, либо еще как-то, либо как-то поступил, либо по какой-то там квоте, либо еще что-то. И закончить медицинский вуз сейчас, в общем, понимаете, можно... Очень просто, вообще. Поэтому тут ничего хорошего не ждите. И проблема-то вот еще в чем. Проблема... Ну, знаете, вот, может быть, в других специальностях, хорошо, мы создаем специалистов, которые, да, они, может быть, не такие качественные, вы сравниваете, мне скажут, с тем, что было, да, вот, хотя на самом деле, что это было всего вчера, и для того, чтобы сделать так же, не надо ничего, надо просто некие политические решения принять. Это не какая-то нерешаемая проблема. Но вот в чем дело. Дело в том, что мы можем сейчас, к примеру, взять и, допустим, в какой-нибудь вуз принять вместо... ну, там можно научить нормально, типа, там, 300 человек в год. Можно принять туда 2000. Это решит проблему? Нет, не решит. Потому что, во-первых, резко упадет качество, это первое. Во-вторых, тот человек, которого мы не... научим правильно, он не будет работать врачом. Вот в этом специфика нашей специальности, понимаете? Человек тыркнется после того, как он получит этот диплом. Он даже когда заканчивает, он ведь не знает, что это такое даже, работать врачом. Попав в эту среду, он очень быстро просто не будет им работать. Да? Тут разговор...
Коммерция? Еще и коммерция?
Нет, коммерция может быть эффективной только в ситуации, когда у людей есть деньги, понимаете? А вот деньги есть очень ограниченное количество людей. Поэтому коммерческая медицина, ее развитие ограничивается тем, что, простите меня, в ней может участвовать только там 10% населения. А 90% просто не может. Но не суть. Дело в том, что человек, который получил вот так врачебный диплом, который мы распечатали на принтере, он не будет работать врачом. Он может туда тыркнется разок. Но он поймет, он ужаснется от того, что там происходит. Чтобы человек стал работать врачом, мы его должны правильно научить, мы должны подвести его к этому. И он к этому должен быть готов, и он должен это принять. Это такая специальность, понимаете? Вот она такая. Это такая вот сфера, где просто наклепав, люди не будут там работать, вы понимаете? Ну, не будут, не будет он работать врачом. А если вы хотите, чтобы он работал врачом еще где-то, простите меня, в какой-то деревне или в каком-то сельском, или, я не знаю, там, ну, где-то, в каком-то маленьком населенном пункте, так это вообще, ну, надо быть просто героем. Ну, естественно, он не будет этого делать. Никто не будет этого делать, понимаете? Все эти истории, давайте какое-то распределение сделаем, там, будем выдавать дипломы и так далее, это не решит проблему. Почему? Потому что в современном мире действие рождает противодействие. Обманут.
Ну, это третий закон Ньютона, да. Ну, вот вы преподаете у студентов, вот вы смотрите к ним в глаза, вы понимаете, что вы иногда говорите, ну, в пустоту?
Конечно. Нет, дело в том, что мне даже жалко их, потому что, в принципе, есть ребята хорошие, и как бы они всегда были. Это такие же... Вы понимаете, мне говорят иногда, вот сейчас другой студент пошел. Студент пошел такой, какого мы сделали, да? В ручном режиме, как говорится, вот знаете, в ручном режиме. У меня есть студенты, которые ко мне ходят на приеме, сидят. Вот знаете, вот в ручном таком режиме я могу сделать врача. Вы понимаете, это не вопрос. Да, то есть, как бы, я могу учить, но сколько я таких сделаю? Это же должен быть некий конвейер. Это должен быть некий средний уровень. А когда я смотрю на этих детей, я прекрасно понимаю, знаете, как родитель себя ощущает, что он был плохим родителем. Потому что, вы понимаете, это был бы нормальный, в общем, даже если я вижу, что слабенький человечек, да, ну, слабенький. Но я прекрасно понимаю, что если вот он попал бы в нормальную систему обучения, он был бы средним врачом, он бы работал неплохо, он бы помогал, он не стал бы он профессором, ну, не надо. Но из этого человека можно было сделать вполне приемлемого врача, который бы делал свое дело. Ну, а сейчас это просто безумие, понимаете, вот, да. Если человек, конечно, хочет, он стремится, он рвется, там, но таких очень мало.
Да, да, это редкость. Ну, вы знаете, те, кто стремится, кто хочет, это вообще большая редкость.
Ну, конечно.
В основном те берут только то, что лежит на поверхности.
Нет, вы понимаете, дело в том, что...
У нас одна минутка осталась.
Ну, да.
Мне хотелось бы, чтобы вы за это время не только вот закончили эту мысль, но и вспомнили, что Новый год и Рождество впереди недалеко, что не пожелали бы.
Я хочу сказать вам, что на самом деле есть египетская пословица «Уши мальчика у него на спине». Человек и студент, он никогда не будет действовать и никогда не будет он делать лишнего. Если, понимаете, меня, например, очень-очень сильно терзали и, так сказать, мучили, что прежде чем я стал врачом. Это была адская учеба, которая сейчас, в принципе, мало кому понятна. Вот. Я в Новом году желаю нам всем... Ну, скажем, побольше позитива во всех смыслах. Я искренне желаю вам здоровья всем, да, всем здоровья, причем не только физического какого-то, здоровья в широком смысле слова, чтобы у вас были в голове здоровые мысли, чтобы вы рожали здоровых детей, в принципе, этому учить не надо, да, но и чтобы у вас вы были здоровы во всех смыслах.
Спасибо большое. Это нам пожелал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, спасибо. И вас тоже с наступающим, уже скоро, с Новым годом, потом уже Рождеством.
Спасибо.
И успехов, удачи во всех ваших делах.
Будем надеяться. Спасибо.